Дорогі брати та сестри, слава Господу! Бог нам дав сьогодні добрий день, добру нагоду бути перед Його лицем і славити Його святе ім'я. Я буду проповідати по-русски, на українське поки не виходить довго. Хоча я українець, мама моя українка, отець українець, я родився на Україні, всю життя прожив на Україні. Но, к сожалению, не всегда украинский язык был в этой стране в чести. Не всегда был в чести. Ну, как есть, но я стараюсь. Я хотел бы, перед тем, как я буду проповедовать, просить вас молитвенной поддержки за Бобрик. Вот, за Шевченкова, особенно вот эти два селения, ну, также и все остальные, там, окружающие, Заворичи, Богдановка, Тарасовка, Рудня. Но особенно вот эти два селения, Бобрик и Шевченкова, они особенно находятся в бедственном положении сегодня. Причем не только верующие, но все люди находятся в бедственном положении. Я вчера разговаривал с одной из сестер, она в Киеве, то она говорит по средствам массовой информации, передали, что Бобрик в таком положении находится, что там расселенные русские оккупанты, вот, и они живут по домам, позанимали пустые дома, некоторых людей повыселяли с домов и сами заняли эти дома. И ходят, обирают, забирают продукты, вот, забирают телефоны. И сегодня народ Божий, все люди, живущие там, особо нуждаются. На сегодняшний день, мы сегодня вот с Виталием уже шестой день не можем попасть домой. Он из Тарасовки, я из Бобрика. Шестой день не можем попасть домой. Я и раньше уезжал на долгое время из дому. Но я всегда знал, что я вернусь. Сегодня я не знаю, когда я вернусь. И будет ли куда возвращаться. Поэтому я хотел бы просить вашей молитвенной поддержки, чтобы Бог дал возможность. Мы пробовали, вот там есть продукты, которые собрали. Мы пробовали их отвезти немножко ближе туда, в Дымерку, чтобы по возможности переправить дальше. Но возможности сегодня нету. Мы вернулись обратно, привезли их сюда. И нету возможности, продукты есть. Нету возможности их доставить туда. Я просил бы вашей молитвенной поддержки, чтобы была возможность туда. Это доставить, привезти, чтобы люди просто не бедствовали. Я знаю, что некоторые голодают. Некоторые голодают, нечего кушать. Вот. Выйти из дома нельзя, потому что расстреливают всех, кто выходит на улицу. Электричества нету, света нету, вот связь, сегодня говорил с женой, не знаю, на пару дней еще хватит, может быть, связи, потом прорвется связь, не знаю, что будет. Пока как-то утешаюсь, что можно поговорить, но когда нельзя будет поговорить, не знаю, что будет дальше. Поэтому прошу вашей такой усиленной молитвы, чтобы Бог не только одной молитвы, пожалуйста, подвязайтесь за наши дома, за наши семьи, чтобы Бог открыл этот коридор, пускай хоть на час откроется, чтобы его привести, раздать и все. Вот. Хотя бы на час, чтобы была возможность. Пусть Бог благословит. Я знаю, что Бог слышит ваши молитвы, Бог знает и слышит наши молитвы. Бог слышит молитвы народа своего, который вопиет к нему день и ночь. Иногда медлит подавать ответ, но все-таки подаст ответ в свое время. Слава за это Богу! Слава за это Богу! Я буду читать это место Священного Писания, послание евреям, Новый Завет, 12 глава, с 14 стиха. С 12 стиха. И послание апостола Павла евреям, 12 глава, с 12 стиха, 12-12. «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая и наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». До сего места. Итак, главной мыслью или темой моей проповеди это будет 15 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Не правда ли, сегодня мы наблюдаем в мире, и среди верующих тоже, мы оцениваем свою жизнь по нашему духовному состоянию. Мы смотрим, у нас есть физическая жизнь, у нас есть духовная жизнь. Бога, наверное, больше зависит и интересует наша духовная жизнь, содержание нашего сердца, нежели содержание наших холодильников, наших домов, наших кошельков, наших банковских счетов. Больше, наверное, его интересует состояние моего и каждого из нас сердца. Потому что так написано, что то, что внутри человека, оно управляет им. Потому что Христос сказал, от избытка сердца говорят уста. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что смотрят глаза, слышат уши, думает разум, ходят ноги, и все делают руки и все остальное. От избытка сердца говорят уста. То есть то, что наполняет нашу внутренность, то и управляет нашей жизнью. И если мы наполняем наше сердце правильным содержанием, то наша жизнь будет угодна Богу. Она будет сильна. Она будет духовна. Сильный дух, Соломон говорит, сильный дух, руководится, сильный дух управляет сердцем. Слово просто не помню. А сокрушенный дух, кто укрепит его? Сильный дух. Он смиряет, он способен человека держать в силе, в хождении правильном. Он способен влиять на его мысли, на его разум, на его эмоции, сильный дух. Но если этот дух сокрушен, то человек немощен. Немощен. Когда-то бывший служитель Бобрийской церкви Михаил Иванович Алексеенко, он любил говорить, что мы люди, немочь. Так, именно так говорил, немочь. Вот. И так действительно бывает. И вот смотрите, мы оцениваем свою христианскую жизнь, потому что наполняет нас. Но мы оцениваем свою христианскую жизнь и по нашим поступкам, потому что поступки свидетельствуют о том, что внутри. Сегодня много болезней духовных в мире. Есть много физических болезней. Сегодня много разновидностей рака, которые раньше не исли, даже и не знали названия, и симптом не понимали. Но они сегодня есть. Сегодня появился коронавирус, свиной грипп и так дальше. Многие болезни, которых раньше даже и не именовались. Но сегодня много болезней духовных внутри человека, из-за которых он не может иметь хорошую и здравую духовную жизнь. И вот один из этих, одна из этих болезней, которые сегодня являются для человека своеобразным таким, ну, бичом, что ли сказать, да, это горький корень, о котором говорится здесь в 15 стихе. Или в другом переводе написано «корень горечи». Корень горечи. Вы знаете, горечь обычно появляется у человека из-за обиды. Меня не увидели, мне не сказали, не поздоровались, не обратили внимания на меня и так дальше. Мне сказали что-то, наступили на любимую мозоль, как говорят. Вот, что-то я услышал о себе, не знаю, правильно или нет, но уже обиделся. И человек носит в себе это. И бывает, что эти обиды носят не то, что дни или месяцы, десятилетия носят в этих обидах. Я знаю, о чем я говорю. Апостол Павел говорит, что наблюдайте за собой, то есть это повеление. Не предложение, не совет. Он говорит повеление, наблюдайте за собою. О чем нужно наблюдать? Чтобы кто не лишился благодати Божией. А как это узнать, что человек лишился благодати Божией? Он ходит на собрание, он поет песни прославления, он, может быть, проповедует из-за кафедры. Он, может быть, делает добрые дела. Но, быть может, он уже лишился благодати Божией. Как узнать это? Апостол Павел пишет. Это можно узнать таким образом, что горький корень возникнул в нем внутри. Уже есть горький корень. Через что это можно узнать? Что в нем горький корень? Через то, что он причиняет много вреда человеческой жизни, его самого, и плюс – он еще оскверняет тех, кто окружает его рядом. Человек, вы, может быть, замечали, бывает, есть такие посетители, которые, когда приходят, нужно после ихнего ухода еще неделю восстанавливаться. После того, как они пришли и посетили. Они такого наговорили. Они столько сплетен нанесли, они столько желчи вылили на тех, кому пришли, что им приходится потом, ну, как бы отмываться от этого и усиленно молиться Богу для того, чтобы Бог дал победу. То, что мы имеем внутри, то мы и сеем. Мы все производим по роду своему. Мы созданы по образу и подобию Божьему. Бог нас создал по образу своему и по подобию Божьему. Мы производим все по тому, что имеем внутри. Поэтому если внутри моей горькая зависть и сварливость, то Яков пишет, не хвалитесь и не лгите на истину, потому что не может из одного источника течь горькая и сладкая вода. Вы не можете одновременно благословлять и проклинать. Такого не получится. То, что исходит из уст, исходит из сердца. Итак, апостол Павел пишет, в чем же проявляется, каким образом, я хочу вам привести несколько примеров из Библии тех людей, которые имели горький корень в своей жизни, которые немножко обиделись, но впоследствии оно принесло им большущее поражение. Первый из них – это Каин. Каин написано, он сильно огорчился. А на что же он огорчился? На то, что Бог не принял его дара, который он принес. Некоторые говорят, что Бог не принял его дара, потому что жертва Авеля, она была кровная. А Каин принес от плодов земли, и это не было угодно Богу. Я не думаю, что так, потому что жертвоприношения, которые были даны Израилю через Моисея, они предусматривали не только кровные жертвы, но и принесение жертв от плодов, дары от плодов земли. И это было и то было благоугодно Богу. Что-то было другое. Написано, и презрел Бог на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар его не презрел Бог. Оказывается, Бог, прежде чем смотреть на дар, на то, что они принесли обои, Бог прежде всего посмотрел на человека. На что Бог смотрел? На сердце. На содержание, внутреннее содержание человека. Что там находится? Оказывается, Авель и Каин принесли хорошие, добрые плоды, но с разным содержанием сердца. Один принес сердцем сокрушенным и смиренным, а другой, Писание говорит, сердцем лукавым. И написано, от того, что Бог не принял дара Каина, Каин сильно огорчился. В чем это выразилось? Его взгляд перестал смотреть прямо. Он начал смотреть в землю. Встречали таких людей? Приветствуешься с ним, а у него глаза вот так вот убегают от тебя. Он не может встретиться с тобой, прячет глаза. Ты идешь к нему, а он тебя обходит. Не хочет приветствоваться с тобой. Это горький корень. Это горький корень. Что-то произошло, какая-то трещина произошла в отношениях двух людей. И человек не может встречаться со мной. Итак, Каин огорчился. В чем это дальше вылилось? Во что? Он убил брата своего. Он убил своего брата. На кого огорчился Каин? На Бога. Каин огорчился на Бога. Не на Авеля огорчился, а на Бога. А виноватым оказался Авель. Выместил он свою горечь на Авеле. На Бога нельзя. Бог далеко, а Каин рядом. Еще один человек, который, или группа людей, которые есть в Писании, это братья или сыновья Иакова. 11 сыновей Иакова. Они, когда, вернее, 10 сыновей Иакова, они когда увидели, что Бог как-то особо, или отец Иаков особо выделяет своего младшего сына Иосифа, на то время младшего сына Иосифа, то он как-то им, они увидели, что это как-то не так. Они позавидовали этому. И в них проникла горечь. Там написано, что, если вы почитаете, там написано, что они не могли с ним говорить дружелюбно. Они не могли с ним говорить дружелюбно. Почему? Потому что внутри, в сердце уже была вражда, враждебное отношение по отношению к Иосифу. И они только ожидали случая, когда они смогут что-нибудь сделать Иосифу, отомстить ему. Они были огорчены на Якова, но они ничего не могли сделать Иакову. А тут попался под руки Иосиф. Значит, на Иосифе и выместим все. И такая получилась ситуация, что они хотели его убить. Но благодаря заступничеству Рувима его все-таки отправили в Египет, продали мадиамским купцам и отвезли в Египет. И таким образом жизнь его сохранилась. Еще один человек в Библии упоминается, это Ахитофел. Он был из рода Илия. Это предпоследний судья Израиля. Илию Бог однажды сказал, за то, что твои сыновья не почитают меня за то, что они делают скверное и отвращают народ от жертвоприношения, говорит, не останется у тебя ни одного священника в роде. Священнический род Илия был отвержен. Ахитофел был из этого рода. И вот когда наступил момент, и можно было Давиду, который выделил Садока, и была возможность отомстить, огорченный был на Бога, потому что Бог отверг. А кому можно отомстить? Тому, кто рядом. И он начинает мстить Давиду и дает совет Абисалому. Говорит, ты сделай то, и то, и то, и то, для того, чтобы люди возненавидели Давида. Еще один человек, это Саул, который и носил горечь в себе по отношению к Давиду. Он завидовал Давиду, потому что он был отвержен Богом, хотя и был помазанный, но Давид был помазанный и благословен Богом. И он не раз его преследовал, хотя он был ему и зятем. Но Саул кидал в него копье, вот, и Давид часто убегал от него. И вот получается, что однажды он услышал фразу, которую сказали. Господь, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И это в нем настолько произвело действие, что он еще более возненавидел и бегал за Давидом кругом для того, чтобы только его убить. Еще один человек из Нового Завета, вернее, уже из Нового Завета, это фарисеи и книжники, которые носили в себе горечь того, что Иисус Христос говорил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Вы знаете, что апостол Павел писал, что священство, оно передалось Иисусу Христу, потому что он назван первосвященником по чину Мелхиседека. Но о священстве колену Иудиному ничего не было сказано в законе Моисеевом. Оно было отдано закону Левия. Но с пришествием Мессии закон колена Левиина должно было передать священство колену Иудину или Мессии, который был из колена Иудина. Это одна из причин, почему фарисеи и книжники, первосвященники предали Иисуса Христа. Зависть, обида, горечь, нежелание. И еще один человек, всем известный вам, который написал это послание, апостол Павел. Написано в Деяниях апостолов, что однажды между Павлом и Варнавою произошло огорчение. Лука мягко написал «огорчение». Но результатом этого огорчения было то, что Варнава и Сав и Павел расстались друг с другом и больше не могли вместе трудиться. Они больше не могли ходить вместе в миссионерское путешествие. Горечь по отношению к одному человеку. Итак, друзья, сегодня я предложил вам и предлагаю заглядывать. Я заглядываю в себя, а вы заглядываете в себя, правда? Я не могу заглянуть в вас, вы не можете заглянуть в меня. Но каждый может, имеет право и имеет власть заглянуть внутрь себя. Что же делать теперь, если я увидел, что у меня проблема, если я вижу, что что-то не так в моей жизни, что делать? Что делать? Какой выход из этого? Если я вижу, что в моем сердце есть горький корень, горечи, обиды, зависти, что делать теперь? Первое, что нужно сделать, я уже сказал об этом, это осознать проблему, признать ее, что она есть. Знаете, люди говорят иногда, у меня нету этого, у меня нету этого. Но судя по тому, что они делают, то, что они говорят, то абсолютно противоположно. Человек просто не хочет признать в том, что признаться самому себе и другим в том, что у него это есть проблема. Если мы, я или кто-то другой, если я не признаю, что у меня есть проблема, все остальные шаги, они абсолютно бесполезны. Абсолютно. Первое, что нужно сделать, это признать, что есть проблема. Признать, что есть проблема. Во мне есть горький корень. Что делать дальше? Второе, это согласиться с тем, что я не могу изменить. Не правда ли? Сегодня многие пытаются изменить, вкладывают туда и душевные, духовные, и физические силы, чтобы изменить то, что невозможно изменить. Простой пример. Сегодня мы здесь. Мы не можем изменить. Я так хочу домой. Я так хочу домой. Я хочу увидеть жену, я хочу увидеть детей, внуков. Но я этого не могу. Я не могу этого изменить. Остается только одно. Принять это как данность просто. Все. На какое-то время это то, с чем я должен жить. И если я буду пытаться вкладывать туда свои духовные, физические силы, я не смогу этого изменить, и я буду только терять, растрачивать. Я только буду расстраиваться внутри. У меня будет негодование, там, какое-то недовольство и так дальше, ропот появляться, все остальное. Итак, второе – это согласиться с тем, что невозможно изменить. Третье – это стараться изменить то, что можно изменить. Что в этом случае можно изменить? Свое отношение к этой ситуации. Свое отношение к этой ситуации. Апостол Иаков пишет: «Смиритесь пред Господом, и Он вознесет вас». Слава Господу! Друзья! Смирись, подчинись, другими словами, подчинись себя этим обстоятельствам. Ничего нельзя сделать. Ну, по крайней мере, пока. Мы пытались, а не получается. Что делать? Дальше воевать? Бессмысленно. Что делать? Смирись. Дай место, чтобы Бог пошел впереди. Не ты делай, дай место, возможность Богу пойти впереди. Однажды Бог сказал Давиду: когда услышишь идущего как бы по верхушкам тутовых деревьев, то знай, что пошел впереди тебя Господь. Тогда ты иди, потому что Господь с тобою. Слава Богу! Слава Господу! Четвертое, он говорит, это то, что, какой шаг нужно сделать, это примириться с тем, кто меня обидел. Примириться с тем, кто меня обидел. Иисус Христос на горной проповеди говорит о том, что когда ты придешь к жертвеннику, принесешь дар твой перед Господом и вспомнишь, что брат твой имеет что-либо против тебя, тем более, что ты вспомнишь, что ты имеешь что-то на брата. Тогда оставь твой дар у жертвенника. Слышите, не приноси его. Не надо его приносить, потому что ты будешь в роли Каина. Оставь этот дар пред жертвенником и пойди прежде и примирись с братом твоим. А потом приди и принеси дар твой, и Бог его примет. Слава Господу! Слава Богу! Пойди и примирись. И иногда, знаете, приходят к служителю и исповедуются: я вот обиделся на того, вот мне то-то и так это сделали, вот я и то сделал, там что-то связанное с людьми, да, в отношении, по причине отношений с людьми. Служитель, который на своем месте, он в первую очередь говорит: прежде чем я буду молиться за тебя, ты пойди и приведи в порядок отношения с твоим ближним. А потом приходи, мы помолимся. Потом мы помолимся, потому что преград не будет. А если ты не примирился с ближним, и ты имеешь на него, у тебя горький корень на него, то что ж тогда делать? Какая молитва может быть? Итак, пойти и примириться с ближним. Я извиняюсь. дальше прийти, пятый шаг, это, конечно же, попросить у Бога прощения. Конечно, примириться с Богом. Потому что Господь, мы примиряемся друг с другом, но если я примирился с ближним своим, но не попросил прощения у Бога, то я остаюсь все равно виновником, потому что я переступил заповедь Божию. Не человеческую, а Божию. И шестой пункт, это что нужно сделать? Это просить Божьего исцеления для моего сердца. Потому что представьте себе, если человек носил в сердце своем обиды десятки лет. Представляете, какое, ну, извините за такое слово, какое решето в его сердце? Какое решето в его сердце? С этим сердцем невозможно ничего сделать. Тут не то, что человеческое вмешательство что-то сделает. Тут надо только, чтобы Бог вмешался в это дело и дал человеку исцеление от этого. Иногда говорят, если я простил человека, как узнать о том, что я простил? Если я простил, то оно не будет вспоминаться. Оно не будет мне напоминаться, если я простил. Если напоминается, значит, не простил. Вы знаете, есть вещи, которые очень трудно забыть. Очень трудно забыть. Написано о Боге, что Он не забывает наши согрешения, а не вспоминает. «Я бросил грехи ваши, беззакония ваши, за хребет свой». И грехов и беззаконий ваших не вспомяну более. Не вспомяну более. Значит ли это, что Бог забыл? Там не написано, что Бог забыл. Но там написано, что Он не вспоминает этого. И бывает, когда человек, который тебе, ну, очень сильно докучил, очень сильно так, и у тебя была обида, и ты попросил у Бога исцеления, Бог исцелил твое сердце, но при очередной встрече с этим человеком у тебя оно как бы всплывает немножко так вот в памяти, то наша задача – это просто не вспомнить ему. Ой, давай пойдем опять вместе. Человек, который не простил, он скажет, а что с тобой ходить? А что с тобой ходить? Я уже с тобой ходил когда-то. Понимаете? А человек, который простил, он скажет, давай пойдем, давай пойдем. Может быть, какой-то договор заключить. Может быть, как-то, ну, немножко по-другому построить отношения. Но тот, который простил, он никогда не вспомнит о том, что было прежде. Я думаю, что Иисус Христос тем римским воинам, которые забивали гвозди в его руки и ноги. И если они покаялись, при условии, что они покаялись, он никогда им не вспомнит того, что они делали. Слава Богу! Слава Богу! Это наш Бог! Это наш Бог! Друзья, я хотел бы вам предложить молитву. Помолиться о том, исцеление не при... горький корень, он не возникает вдруг. На это нужно время. Но для того, чтобы получить исцеление, тоже нужно время. Не время лечит. Говорят, время лечит. Время пройдет, оно забудется как бы. Вот. А потом встретишься, опять всплывет. Время не лечит. Лучший лекарь – это Иисус Христос. Лучший лекарь – это Иисус Христос. Он исцеляет. В нашей церкви, вернее, там, где мы были, в Ирпене, в церкви, то была одна сестра молодая, и у нее был туберкулез легких. Туберкулез легких. И она, долгое время она мучилась, она приходила к врачу, у нее выкачивали там из вот этих вот из полостей там различных банку гноя. Ну, какое-то время она периодически приходила, выкачивали банку гноя. Вот. И она очень долго страдала от этого. И однажды она просто пришла к Богу и говорит: «Господи, я потеряла надежду на врачей, но я знаю, что Ты силен исцелить меня». И Бог ее исцелил, а ей было перед этим слово, что Бог тебя исцелит и не останется даже и рубца. Даже и рубца не останется. И она говорит, пришла просто к Богу и говорит: я верю, что ты, человек не может, а вот ты все можешь. И Бог ее исцелил. И Бог ее исцелил. И когда она пришла на очередной прием к врачу, то ей просветили и смотрят, говорят: так у вас же было там гной, у вас же было там, ну, туберкулез, было вот эти вот, ну, затемнения, там все это. Говорит: так что? Он говорит: так ничего нету. Может, это неправильные снимки? Может, неправильные, может, перепутали что-то? Да нет, это что, где вы писали сами? Диагноз писали. И он посмотрел это и говорит: не осталось даже и следа от того, что была болезнь. Слава Господу! Так исцеляет Иисус Христос. Слава Господу! Слава Богу! Давайте мы сейчас помолимся, поблагодарим Господа. Исследуйте свое сердце, вникайте в себя. Я свое, вы свое. Я так говорю не потому, что я лучше вас, или потому, что я уже справился со всем. И мне бывает иногда больно. И мне порою, я не могу, я вообще человек отходчивый. Ну, быстро как-то так забываю. Но бывает, что день-два, вот бывает такое. Но если я заметил это себе, давайте идти к Богу. Давайте идти по этим шагам и примиряться, исцеляться и получать благословение от Господа. И при этом духовно возрастать. Аминь. Аллилуйя.